сегодня ехали в машине с женой, она спрашивает, на какую-то тему ты сегодня проповедуешь. Я назвал тему, она говорит, кажется, что-то уже было на эту тему. Я ей сказал, наверное, несколько раз. Дело в том, что это тема, которая достаточно часто встречается на страницах Священного Писания, и не зря. В Священном Писании ничего зря не бывает. И тогда, когда мы видим определенную дозу чего-то сказанного в Библии, мы точно знаем, что Бог хочет обратить наше внимание. Мы сегодня дошли до 15 главы Евангелия от Матфея. Мы сегодня будем касаться конкретной ситуации, которая возникла между Иисусом Христом и людьми, которые пришли из Иерусалима, особые специалисты в области религии, фарисеи и книжники, которые пришедшие предъявили Иисусу Христу и его ученикам претензии. Иисус Христос использует эту ситуацию для того, чтобы преподать нам с вами урок. Для того, чтобы еще раз обратить наше внимание, ваше и мое, внимание каждого человека, который когда-либо откроет эту книгу, Библию, который когда-либо соприкоснется с Новым Заветом, обратить наше внимание на тот чрезвычайно важный факт, что нам с вами нужно очень серьезно относиться к тому, что существует реальная опасность. Опасность ложной религиозности. Почему Иисус Христос так много об этом говорит? Вы знаете, скорее всего, потому что эта проблема большая, значительная. Эта проблема несет в себе серьезнейшую опасность, и в то же самое время эта проблема очень часто остается незамеченной. Вот поэтому Христос периодически возвращается к этому и снова напоминает нам, чтобы мы еще раз, коснувшись этой темы, еще раз глянули на себя. Чтобы мы еще раз реально посмотрели на сущность нашей веры. Поэтому сейчас, во время этой проповеди, я прошу вас, дорогие друзья, пожалуйста, внимательно отнеситесь к этим словам, сказанным здесь Иисусом Христом, с точки зрения того, чтобы проанализировать вашу веру. Посмотреть на ваше собственное христианство, посмотреть на ту опору, на которой вы стоите, и сделать серьезный вывод. Дело в том, что формальная религиозность – достаточно привлекательное явление. Люди, которые живут в этой религиозности, они думают о себе, что они достаточно развиты духовно. Эта духовная развитость в разных культурах и на разных периодах развития Церкви Иисуса Христа по-разному выражается. В разных ситуациях мы видим людей, которые страдают той же самой проблемой, хотя выставляют вперед совершенно разные вещи. То есть это определенная религиозность, которая покрывает под своим слоем внутреннее банкротство, внутреннюю пустоту. Разные формы есть выражения этой формальной религиозности. У некоторых это исполнение обрядов, следование правилам, традициям разным. В то время как у других это выражено в церковной или миссионерской деятельности, в активности. Заметьте, внутри нет жизни, внутри нет сердца, которое знает Иисуса Христа, но внешне обволакивается разными вещами. Для некоторых это традиционность, для других это активность, деятельность самая разная. Для третьих это философские рассуждения, это различные теории, это различные мнения, споры. В самых разных ситуациях люди погружаются в это, люди живут этим. Другие выражают эту свою формальную религиозность в добродетели, как ни странно. То есть они сосредотачивают всю суть того, чем они живут, в добрых делах. Они делают одним, другим, третьим, четвертым. И при этом остаются внутри пустыми. При этом внутри нет жизни, при этом внутри нет преклонения. Еще у некоторых людей это выражается в мистицизме, в погоне за сверхъестественным. Люди стремятся достичь чудес, они ездят с одного края мира в другой край, чтобы увидеть проявление того или другого чуда. Они каким-то образом на этом помешались, то есть на этом свет весь сошелся клином у них. В жестких выражениях их религиозности проявляется в воспитанности, в благородстве, в талантливости, в искусстве, в способности понимать искусство. Люди живут этим. Вот заметьте, мы перечислили уже целый ряд, 6 или 7 различных категорий людей, и это далеко не все. Это далеко не все категории формальной ложной религиозности. Заметьте, как они сильно отличаются друг от друга, но у всех у них есть одна и та же проблема. Проблема того, что внутри нет ясно выраженного преклонения перед Богом. Проблема того, что вот это периферийное, вот это внешнее становится главным, становится центральным. Именно об этом Иисус Христос здесь говорит. Как мы неоднократно останавливались, уже указывали, вернее, замечали это, что проблемы нет в том, чтобы иметь таланты, понимать искусство, быть активным, быть добродетельным. Это очень хорошо. Проблема в том, дорогие друзья, когда все это заменяет жизнь. Когда все это является для человека каким-то успокоением, каким-то индикатором того, что он живет. Хотя в самом деле этой жизни нет. И в результате, вместо того, чтобы смиряться, человек еще больше возносится в своих глазах. Вместо того, чтобы расти реально, человек отрабатывает свое искусство. Искусство религии, искусство пения, искусство добродетели, искусство мысли и так далее. Но у него нет искусства поклонения Богу. Искусство истинного сокрушения перед Богом. Вот это умение действительно представать пред крестом Голгофским каждый день. Это трагедия, и этого нужно опасаться. В 15 главе евангелист Матфей описывает ситуацию, о которой я уже упомянул. Давайте мы прочитаем первых 9 стихов. 15 глава Евангелия от Матфея. Мы будем читать с 1 по 9 стих и посмотрим на несколько аспектов, представленных здесь евангелистом Матфеем, для того, чтобы снова привлечь наше внимание к этой очень важной и очень серьезной теме. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?» Он же сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божью ради предания вашего? Ибо Бог заповедал, почитая отца и мать, и злословящий отца и мать смертью да умрет. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, то может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божью преданием вашим. Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением и заповедям человеческим». Вы знаете, у фарисеев и книжников к моменту пришествия Иисуса Христа была уже хорошо сложившаяся, достаточно точно отработанная система религии. Фарисейскому движению в то время было около 200 лет. Это было одно из популярных движений, одно из признанных. Там были эксперты. Там были люди, которые во всем народе признавались как те, кто является лидерами духовности. Те, кто заслуженно занимает самые-самые верхние точки, верхние линии в различных рейтингах. Матфей говорит, очень интересно, что к Иисусу пришли иерусалимские книжники и фарисеи. Интересное слово «книжники» – это греческое слово «грамматеус». Я читал разные комментарии, и обычно англоязычные комментаторы пишут, что это греческое слово ничего, к сожалению, не говорит англоязычному читателю. Русскоязычному читателю говорит очень много. Это действительно были грамотеи. Это были люди, которые и в прямом, и в переносном смысле считались экспертами. И не только считались, они думали о себе очень много. Они представляли себя крупнейшими специалистами. И заметьте, что происходит здесь. Очень интересная такая ситуация. Ситуация в том, что вот эти религиозные лидеры, эксперты, пришли из Иерусалима. Фарисеи и книжники были в разных местах, не только в Иерусалиме. Иисус Христос в этот момент находился в Капернауме, и представьте себе, достаточно длительный, по тем меркам, достаточно большой путь проделывают эти столичные эксперты. Их редко можно было увидеть в провинции. Разве только что уроки давать, разве только что просвещать вот этих неразвитых, неграмотных рыбаков, которые жили там вокруг Галилейского моря. Здесь они приходят с другой целью. Я представляю, что вся округа, все люди, которые увидели знатоков, увидели докторов наук, увидели тех, о ком, если бы это было в современном мире, пестрели бы заголовки газет. Это люди высшего сословия, это крупные специалисты. И вдруг они появляются здесь, все замерли. Что скажут? Они пришли дать оценку. Если служение этого учителя привлекло внимание даже экспертов из Иерусалима, это значит, что оно действительно серьезно. Ну-ка посмотрим сейчас на их оценку. И они действительно ведут себя как эксперты. Они действительно приходят к Иисусу Христу, и вот здесь они делают колоссальную ключевую ошибку. Ошибку, которую, к сожалению, делают большинство людей. Независимо от того, книжники они или грамотеи просто. Большинство людей подходят к Иисусу Христу для того, чтобы дать Ему оценку. И многие люди даже присвоили себе это право и говорят, по-другому быть не может. Они очень тонко начинают диалог. Этот диалог, который представлен, этот разговор, это первая фраза, которую представляют книжники и фарисеи, она очень тонко выверена с психологической и с политической точки зрения. Мы сейчас это увидим. Это не просто разговор, это не просто фраза, которая первая пришла на ум, это игра в шахматы. Это команда гроссмейстеров, которые просчитали все варианты, и они знают, с какой точки начать. Они не зря были книжниками. Они не зря считались экспертами. Матфей использует описание этой истории для того, чтобы показать нам, привлечь наше с вами внимание на реакцию Иисуса Христа, который не менее искусно отвечает им. Который, как всегда, вы знаете, если вы хотите узнать искусство логики, искусство божественной риторики, искусство аргумента, исследуйте ситуации, где Иисус Христос отвечает подобным совопросникам. Вы удивитесь, это красивейший, вы знаете, не так давно был матч за первенство мира снова в России. Вот, и после него остались 12, кажется, партий, которые сейчас разбирают все шахматисты мира. Для них это искусство, для них это что-то такое, что вошло в историю шахмат. Вы знаете, вот эти диалоги Иисуса Христа с его противниками, с его оппонентами в не меньшей степени искусство. И мы сегодня получим немало приятнейших моментов, я убежден, немножечко глубже коснувшись этих чудесных слов. Иисус Христос использует ситуацию для того, чтобы, во-первых, преподать урок тем людям, которые ему задавали вопрос, но, во-вторых, преподать ясный урок своим ученикам, и, в-третьих, преподать урок нам с вами. Он сегодня стучит в наше сердце, людей, живущих в 21 веке, для того, чтобы показать нам опасность формальной религии. Эта опасность представлена здесь Матфеем, во всяком случае, из того, что он описывает здесь, как минимум в трех элементах. Мы видим, что он ясно говорит о опасности конфликта авторитета. Он говорит, что за этой внешней проблемой существует более глубоко идущая опасность. Это опасность конфликта авторитетов. Это не просто разговор, это столкновение систем. Это столкновение царств. Это столкновение двух полюсов, каждый из которых имеет свой заряд. У каждого из которых есть своя какая-то цель, от которой они не отступят. Во-вторых, речь идет о том, что является причиной и в то же самое время результатом конфликта интересов, конфликта авторитетов. Речь идет о глубоком кризисе сердца, который обнаруживается в этой ситуации. Иисус Христос конкретно об этом говорит. В-третьих, Иисус Христос в самой последней фразе, буквально одним штрихом, одним росчерком пера, говорит о колоссальной катастрофе, которая постигает всех подобных людей. Итак, давайте обратимся к первой теме, к первому принципу или к первому элементу, представленному здесь Матфеем, того, о чем говорит здесь Иисус Христос. Как я уже сказал, что в Капернаум пришли иерусалимские книжники, фарисеи, специалисты, люди, которые просчитали, они слышали много о Христе. Они не могли его игнорировать уже. Было время, когда они его игнорировали. Было время, когда они просто посылали людей для того, чтобы узнать и послушать. Сами со стороны слушали. Сейчас они уже не могли игнорировать. Служение Иисуса Христа было настолько влиятельным и настолько действенным, что они сами вынуждены были оставить Иерусалим, оставить свои кафедры, где они там проповедовали, и прийти сюда для того, чтобы проверить этого нового учителя. Вы знаете, фарисеи начинают действовать очень осторожно. Они не впрямую атакуют Христа. Для этого есть несколько причин. Возможно, они боялись его. Скорее всего, они не могли его не бояться, потому что они слышали о насыщении 5000. Они слышали о том, что бури на море утихают. Они, безусловно, слышали о многочисленных исцелениях, которые происходили. Они ясно знали о тех бесах, которых изгонял Иисус Христос. И они понимали, что они встречаются не просто с учителем. Поэтому немножко робость их брала, поэтому они так избирают мягкую форму наступления. Во-вторых, они думали, высказывая или подходя к Иисусу Христу именно в такой форме, они оставляли ему шаг к отступлению. Заметьте, когда они атакуют не его, а учеников, когда они говорят, почему ученики не омывают рук своих, когда они едят, они как бы надеются услышать что-то следующее. Ну, позвольте, они же еще ученики. Они еще просто неопытны. Вот когда они научатся, когда они достигнут вашего уровня, тогда уж и они будут это делать. Это обязательно нужно делать. То есть они где-то в тайне души пришли с надеждой того, чтобы Иисус Христос присоединился к их движению. У них уже была система. У них уже был взгляд на жизнь, у них уже были теории, у них уже было все отработано. И если Мессия должен прийти, то он только должен был стать частью их движения. Очень интересно, как сами фарисеи представляют этот конфликт. Они неправильно его представляют. Давайте прочитаем еще эти первых два стиха в начале и посмотрим, каким образом они видят эту проблему. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи, и говорят, зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят? Книжники и фарисеи видят проблему здесь, как конфликт между учениками, практической деятельностью или реальной жизнью, практикой, религиозной практикой учеников и традициями отцов, традициями народа. Вы знаете, как уже сказано было, фарисеи очень тонко просчитали этот ход. Во-первых, они делают это мягко, но во-вторых, в своей мягкости эти слова несут колоссальный заряд. Заряд, который мог разорваться очень серьезно. Вспомните, в чем обвиняли Иисуса Христа, когда его распяли? Обвиняли в том, что он грозится разрушить храм. В том, что он говорит против Моисея. В чем обвиняли Стефана, когда его побили камнями? То же самое. Дело в том, что обвинение в том, что кто-то, группа людей идет против национальных ценностей, это обвинение способно было зажечь толпу. Это обвинение давало им карт-бланш на то, чтобы они могли свободно разделаться с ним. Они знали, что Христос не глупый. И делая такое тонкое предложение, они знали, что он просчитает это. Они прекрасно понимали, что он не может этого не увидеть. Он знает implications, он знает, какие последствия ему грозят, если он не послушает их. Возможно, это была такая мягкая форма давления, в которой они надеялись, что Христос сейчас затрепещет и скажет: «Скажите, как мыть? Сейчас начнем». Удивительно, как это всегда бывает, Иисус Христос даже не касается этой темы. Мы сейчас посмотрим, как Он блестяще выходит из этой ситуации, но я несколько слов хотел бы об омовении рук сказать. Что это такое? В чем обвиняли учеников или в отсутствии чего обвиняли? Дело в том, что омовение рук имело для фарисеев не гигиенический, а сугубо церемониальный смысл. Ну, это неплохо руки мыть, да, перед едой. Да, папа с мамой с детства учат. Все правильно, так и надо делать. Но здесь речь идет не о гигиене. Здесь речь идет о том, что люди должны были совершить определенный религиозный обряд. Его они не совершали. Откуда этот обряд взялся? Прежде всего, этот обряд уходил своими корнями в повеление Божие, которое Бог оставил Моисею, чтобы священники и левиты, когда они входят в скинию собрания для совершения служения, чтобы они омывали, совершали омовение рук и ног. Специально стоял умывальник. Посмотрите, Исход 30 глава, 17 стих. Бог повелевает Моисею, говорит: «Сделай умывальник медный для омовения и подножие его медное, и поставь его между скинией собрания, между жертвенником, и налей в него воды. И пусть Аарон и сыны его», то есть все левиты, все, кто там служит, «омывают из него руки свои и ноги свои, когда они должны входить в скинию собрания. Пусть омываются водой, чтобы им не умереть. Или когда должны приступать к жертвеннику для служения, для жертвоприношения Господу». То есть это была заповедь Господа, достаточно ясно очерченная, в каких ситуациях нужно было совершать омовение. Смысл этого омовения заключался в том, что они... Бог приучал народ израильский к особому статусу богослужения. Он хотел показать им, что действительно это что-то, куда нельзя входить просто так. И он говорит, чтобы вам не умереть. То есть Бог мог наказать смертью за то, что человек будет слишком легкомысленно воспринимать эту практику, практику богослужения. Фарисеи в своем религиозном рвении, они взяли, оттолкнулись от этого учения и интерпретировали его по-своему. Их логика была примерно следующей. Ясно, что перед тем, как подходить к столу Господню, к жертвеннику, нужно совершать омовение рук и ног в данной ситуации. Дальше они говорят: мы должны служить Господу везде, во всяком месте, не только в храме. И отсюда логический вывод. В связи с тем, что мы ходим, мы делаем всякие разные дела, вдруг мы прикоснулись к чему-то, что прикоснулось когда-то к нечистому. К мертвому телу, например. К человеку, который болел проказой. К женщине, которая находилась в определенный период своего месячного цикла. И тогда они говорили, что в этом случае, если вдруг по незнанию мы прикоснулись к чему-то, что прикоснулось к чему-то, что прикоснулось к чему-то, то в этом случае мы с нечистыми руками прикасаемся к пище, которая входит в наше тело. Таким образом, они говорили, что с этой нечистотой пища берет эту нечистоту, и мы становимся нечистыми. У некоторых особо таких активных фракциях тогдашних иудаистов было учение о том, что есть специальный бес нечистоты. Демон, который, если руки не помыл, демон прилип к бутерброду и попал сюда. И поэтому они делали специальное омовение рук. Как они это делали? Опять-таки, это не просто так, под умывальником, просто как. Не так. Это специальная церемония. Специально отведено было количество воды, не меньшее количество воды. Руки ставились сначала вот так, буквально вот так ставились, и на них поливали водой, и вода должна была обязательно внутреннюю часть ладони омыть и обязательно должна стечь. Почему? Потому что к ней дотронуться нельзя, она нечистая. Потом, после того, когда это совершалось, руки переворачивались вот так, вниз пальцами, и опять на них поливали, и опять вода должна была стечь обязательно, потому что она нечистая. Третий шаг, третья ступень омовения заключалась в том, что лили воду на ладонь, и человек вот той частью, которая не прикасается к пище, должен был вот так вот смыть всякую нечистоту. И второй рукой сделать то же самое. То есть это специальная церемония. Это не просто так. Фарисеи обвиняли в том, что ученики не делали чего-то обычного, того, что должны делать все люди перед едой. Нужно сказать, что большинство людей этого не делали. Это был признак только особо духовных людей. И претензии фарисеев и книжников к Иисусу Христу и к его ученикам здесь имеют смысл следующий. Вы заявляете на духовность и рук не омываете? Да вы ж сплошь и рядом нечисты. Абсолютно все, что вы едите нечисто, и вы вообще полностью нечисты уже. То есть это был серьезный вызов, это была серьезная такая заявка. Кстати, фарисеи считали эту традицию настолько важной, что они говорили, что лучше тебе пройти 4 мили за водой, чем съесть что-то неомытыми руками. То есть достаточно серьезно эта проблема выглядела. Таким образом, в связи с тем, что ученики Иисуса Христа не принимали или не использовали, не употребляли этих обычаев, которые были приняты в религиозных кругах, они бросают им вызов, и они говорят, ученики приступают к преданию старцев. То, о чем говорилось, то, что действительно установлено и признано экспертами. Итак, это попытка представить конфликт. Давайте теперь посмотрим на его сущность. Иисус Христос, вместо того, чтобы говорить об этих преданиях и о их нарушениях, Иисус Христос поворачивает тему разговора и говорит совершенно о других вещах. Несколько слов о преданиях. Что такое предание? Он говорит, что вы приступаете к преданию старцев. Предание существует в каждом народе. В каждой семье есть какие-то предания. У некоторых людей эти предания занимают более официальный статус и более признаны, как, например, в государственных религиях есть религии большие, которые сплошь и рядом построены на предании. Или иногда это может быть частная идея какая-то. Просто у кого-то бабушка сказала или дедушка так делал. Поэтому человек это принял себе, и он считает, что так нужно делать. Проблема всех этих преданий заключается в том, что авторитетность его, его власть, причина, почему так нужно делать, всегда сокрыт в людях, которые генерировали это предание, которые генерировали эти принципы. И Иисус Христос видит, Он идет гораздо дальше. Он ясно понимает, в чем Его хотят поймать. И Он разгребает вот эту внешнюю оболочку, и Он бьет прямо в самую точку. Он говорит, подождите. Подождите, давайте-ка посмотрим, что здесь происходит. Смотрите, третий стих. Он же сказал им в ответ: «Зачем и вы, и теперь смотрите контраст, приступаете заповедь Божью ради предания вашего?» Меня поражает ответ Иисуса Христа. Вот заметьте, ему нечем возразить. Он не начинает обсуждать. Вы знаете, в каком веке возникла вся эта ваша ерунда. Вы знаете, кто это придумал? Вы знаете, что они не авторитетны? Вы знаете, если бы он пошел по этой дороге, увяз бы там, это была бы точно драка. А во всяком случае, попытка. Но Иисус Христос, Он видит, Он умеет видеть главное. Братья, кто учится в школе духовного лидерства. Научиться видеть главное. Он умеет увидеть за этой внешней оболочкой, Он увидел центр, Он увидел сердцевину проблемы. И очень точно и конкретно говорит, зачем и вы приступаете заповедь Божью ради предания вашего. Он ясно показывает, что сущность конфликта не между учениками и старцами, а сущность конфликта между авторитетом людей и авторитетом Божьим. Вы знаете, в этом сущность конфликта любой формальной религии. В любой форме, в каких бы формах она ни выражалась, в этом суть конфликта. Авторитет Божий сталкивается с попыткой выдать что-то человеческое за авторитетное. Христос не голословен, Он ясно это иллюстрирует. Он показывает, каким образом это происходит. Давайте еще раз вернемся к третьему стиху. Он же сказал им в ответ: Зачем и вы приступаете заповедь Божью ради предания вашего? И приводит пример конкретный. Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери: дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, то может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божью преданием вашим. Заметьте, это специальный прием в греческом языке. Это специальный прием, которым пользовался Иисус Христос и пользуется в данном случае Матфей. Смотрите, он говорит один раз утверждение, что вы заменили заповедь Божью преданием человеческим. Он иллюстрирует его, и он забивает еще раз сюда гвоздь. Он не дает им опомниться. Он ясно понимает, чтобы им не вырваться из этого его аргумента. Он ясно знает, что он хочет достичь. Он хочет показать им, что они своей авторитетностью пытаются свергнуть авторитетность Божию. Что это такое? Что за явление вот это? Дар Богу. Карван в Евангелии от Марка написано, приводится это арамейское слово, которое использовали тогда. Дело в том, что в законе Моисея была очень важная деталь. Эта деталь была в следующем, что если человек что-то пообещал Богу, то он обязательно должен был это исполнить. Ни при каких обстоятельствах у него не было права отказаться от того, чтобы исполнить это. Вы знаете, вообще иудеи – изобретательный народ. Народ из тех краев, они всегда найдут какие-то формы, как бы выкрутиться из ситуации. А фарисеи, представьте себе, это наиболее изобретательные из всех изобретательных. И они изобрели метод. Очень тонкий метод. Он заключался в следующем. Человек просто брал и посвящал всего себя, объявлял себя и все свое имение посвященным Богу. Это называлось карван, то есть специальный термин, который они использовали, который описывал дар Богу. Он, конечно, пользовался всем этим, ну покажи, а потом все это Богу принадлежит. И поэтому они находили удобную форму, когда у них были какие-то обязательства перед кем, они говорят: нечем заплатить, карван. Это все Божье. И некоторые особо наглые доходили до того, что даже их родители голодали. Они вместо того, чтобы им помочь, они говорили: карван. И все вокруг думали: ох, какой посвященный Богу. Иисус Христос берет эту практику и ясно показывает этим людям. Он говорит: посмотрите, каким образом вы берете одну из 10 заповедей. Это 5-я заповедь. Вы знаете, что 10 заповедей разделяются на две части. Первые 4 заповеди, они касаются отношений человека с Богом. Вторые 6 заповедей касаются отношений человека с людьми. Так вот, этот второй список начинается с заповеди «почитай отца твоего, мать твою». И больше того, не только это начинается, вот эти 6 заповедей, касающиеся человека, с этой ясной заповеди о заботе об отце и матери. В законе достаточно много указаний, где сказано о том, что если человек злословит отца своего и мать, смертью да умрет. Это очень серьезный аспект, это очень серьезный принцип закона был. Теперь смотрите, что они делают. Они на почве духовности, они под видом своей изобретательности. Вы знаете, люди всегда могут выкрутиться. Это логично. Они могут найти какие-то логичные ходы и объяснить, и все люди в смирении смолкали. Да, действительно, ничего не поделаем. Очень умно. Очень действительно духовно звучит. На самом деле, проблема этих людей, проблема всякой формальной религиозности заключается в том, что она является всего лишь замаскированной формой возвышения себя. Вот это страшно, друзья. Вот сейчас мы начали с того, что нам нужно проверять себя. Вот сейчас мы находимся здесь, в этом зале. Я хочу попросить каждого из вас, давайте, пожалуйста, посмотрим на свои сердца. Давайте внимательно посмотрим на свою жизнь. И не прячем ли мы нашей религиозностью наше собственное «я», попытку поднять себя, попытку самоутвердиться в какой-то форме, Как я уже сказал, это имеет настолько много разновидностей, настолько много форм. Вы слышали, что грипп каждый год, грипп, да, которым болеют люди, каждый год у него новое, он мутирует. И каждый год эти возбудители гриппа, они каждый год имеют новые формы. Вот почему прививки каждый год новые изобретают. Вот почему каждый год нужно прививки делать, особенно тем, кто слабый здоровью. Причина, потому что этот возбудитель мутировал, он уже не реагирует на те прошлые лекарства. Он уже по-новому развивается. Вот точно так вот этот возбудитель нашего эгоизма. Вот точно так этот великий монстр, о котором говорил когда-то еще Мартин Лютер, что больше всего, говорит, мне угрожает монстр великий, это мое я, которое живет во мне. И вот точно так этот монстр мутирует, и он толкает нас к тому, чтобы мы нашли какую-то форму. Как бы и волки были сыты, и овцы целы. Как бы и религиозным быть, и не умереть, и не умертвить свое «я» собственное. В этом проблема. Иисус Христос своим острым скальпелем, он точно проникает к центру, к самому ядру этой проблемы, и показывает фарисеям и говорит о том, что это то, чем вы живете. Посмотрите, 6 стих опять. «Вы устранили заповедь Божию преданием вашим». Очень ясно. Не устранили ли мы с вами какую-то заповедь Божию преданием нашим? Может быть, тем, что это круто. Может быть, тем, что это современно. Может быть, тем, что это традиционно. Может быть, тем, что это хороший вкус, это искусство, это логика, это теории, это философия. Не устранили ли мы простое преклонение перед Богом, перед Его властью и авторитетностью? Какими-то своими формами, своими мнениями. Вы знаете, апостол Павел предупреждал об этой опасности, когда человеческая религия противостоит Божьему, действительно, благочестию, Божьему поклонению истинному. Послание к Колоссянам, 2 глава, с 8 стиха. Он обращается к людям, которые жили тогда в Колоссах, и говорит: «Смотрите, братья!» Он привлекает их внимание, он говорит: «Смотрите, бодрствуйте, наблюдайте за этим. Смотрите, чтобы кто не увлек вас». Дальше перечисляет: философия, обольщение, предание человеческие, стихии мира. Заметьте, как все это противопоставлено, а не по Христу. Самые разные формы. Самые разные вещи, которые заполняют умы и сознание людей. Он говорит: смотрите, внимательно наблюдайте, бодрствуйте, ищите возможности, чтобы каким-то образом не попасть в эту опасность формальной религии. Он абсолютный авторитет, а не мы, братья и сестры. Не мы, не наши достижения, не наши умственные способности, не наши теории, не наши национальные традиции, не наша философия, а Он и Его авторитетность, и Его безусловное, абсолютно авторитетное Слово должны сегодня быть тем, перед чем мы преклоняемся. Заметьте, что все то, что перечисляет здесь апостол, все это покрытие, иногда изящное, для того, чтобы завуалировать это мерзкое человеческое «я», человеческий эгоизм. В конце главы он добавляет еще один элемент. Посмотрите, 18 стих. «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом, и не держась главы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божьим». Обратите внимание на это слово «и не держась главы». Речь идет о главенстве. Речь идет о людях, которые хотят быть христианами и не признавать главы, и не признавать его владычество, и не преклоняться в трепете своего сердца, в своей разбитости, в своей нищете перед тем, кто действительно является главой. И не держась главы. Он говорит о разных обольщениях здесь. Это эти люди, которые не склоняются перед главенством Божьим. Эти люди не заняты тем, чтобы познать истину. Они ее изобретают. Они говорят о тех откровениях, которые они якобы имели. Они говорят о всяких разных теориях. Это огромная проблемы. Вместо того, чтобы искать Бога, искать Его Слово, искать возможности сокрушать свое сердце и преклоняться перед Богом, они ищут, как бы замаскироваться. И в этом колоссальная разница, друзья. Я готовлю еще одну проповедь на молодежное собрание. Научись выбирать друзей. Я не знаю, когда мне дадут в следующий раз там очередь проповедовать на молодежном собрании. Но как только дадут, я уже готов проповедовать. Это очень важная тема. Разбираться в людях. Кто будет авторитетом? За кем пойдешь? Кому позволишь влиять на себя? Это очень важно. И люди часто говорят, ну что, и те грешат, и у тех недостатки. Да, это точно. Но посмотрите, найдите тех, кто сокрушен в душе. Найдите трепещущего перед Богом. Вот настоящие люди. У них есть недостатки. Они ведут свои собственные битвы со своей плотью. Но это настоящие люди. Мы будем об этом подробнее говорить, как я уже сказал, через несколько воскресений, когда это будет. Дело в том, что все начинается с авторитета. Все начинается с этой точки, кто является авторитетом. Невозможно быть спасенным, братья и сестры, не стройте иллюзий. Пожалуйста, не стройте иллюзий. Невозможно быть спасенным, если вы однажды не сокрушились перед Божьей властью. Невозможно. Философия не спасает. Традиционность не спасает. Религиозная практика не спасает и не действует. Спасает только сокрушение, полное сокрушение, в котором мы признаем свою полную негодность, свое банкротство, свою нищету, свою абсолютную зависимость перед Богом. Вы знаете, невозможно говорить о духовном росте, если нет этого постоянного осознания предстояния пред крестом. Невозможно. Расти невозможно просто так. Вот почему Евангелие должно стать жизнью. Вот почему мы должны проповедовать его сами себе, прежде всего, каждый день. Потому что без него мы никогда не сможем расти. Проблема людей, подобным фарисеям времен Иисуса Христа, в том, что они утверждают религию без сокрушения сердца. Они выполняют традиции без подчинения Богу, без подчинения Его власти. Почему люди это делают, возникает вопрос. Зачем? Дело в том, что люди понимают, что Бог гораздо сильнее и умнее их. Они понимают, что нужно что-то делать. И вот они ошибочно воспринимают эту дьявольскую теорию, что они думают, что своей религиозной активностью одной или другой, или совершенно отличающейся формой, они каким-то образом могут действительно эту проблему решить. И все это очень опасно. Итак, это первая часть, о которой мы говорили, остановились достаточно подробно на ней. Это конфликт авторитетов. Авторитет Божий, авторитет человеческий. Вторая часть, второй элемент, о чем говорит Иисус Христос. Иисус Христос говорит о второй, не менее серьезной опасности. Он говорит о кризисе сердца. Дело в том, что конфликт авторитетов, когда человек конфликтует с Божьей властью, он обязательно придет к внутреннему кризису. Помните, когда Адам и Ева согрешили, когда они восстали против Бога? Вы помните, что у них в сердцах обнаружилось? Во-первых, страх. Страх – это всегда это то, что сопутствует греху всегда. Во-вторых, стыд, постыдность. То есть они увидели, что они действительно в стыде в пол, они постыжены. В-третьих, мы читаем обиды, злоба, противостояние, конкуренция. Этот пытается взять верх, этот пытается каким-то образом отработать свои позиции. И ложь, вот эта нищета, это бедствие, в котором мы видим людей после грехопадения. Иисус Христос фарисеям так сказал об этой проблеме. 6 стих. «Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим лицемеры». Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня. Заметьте, Христос сразу обращается к Писанию. Он выбивает у них почву из-под ног. Он не приводит им современных учителей или каких-то философов, или свою собственную какую-то мудрость, изобретенную здесь во время его земного странствования. Хотя он имел на это право. Иисус Христос обращается прямо в ту точку, где Бог говорит о подобных людях. Две проблемы подчеркнуты здесь. Во-первых, лживость этих людей. Посмотрите, лицемеры. Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди сии устами своими, и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня. Первая проблема формалистов – это ложь. Они живут во лжи. Они выбрали для себя такой путь, чтобы жить во лжи. Первая ложь направлена против их самих. Они обманывают сами себя. Когда они внутри, каждый человек знает, что нужно сокрушение перед Богом. И когда они избирают какой-то вариант, который позволяет им не сокрушиться, не смириться перед Богом, они ясно знают, что они верят лжи. Но они хотят убедить себя в том, что это правда. Вот несчастье какое. Это бедствие, в котором люди находятся. Они не только берут ложь, но они убеждают себя, и в конце концов они преуспевают в этом. Они начинают верить этому. Они действительно начинают считать, что это действительно что-то такое, что позволяет им как-то решать проблему. Вместо того, чтобы решать проблему греха, вместо того, чтобы решать проблему их взаимоотношений с Богом, они занимаются тем, чтобы как подавить истину неправдой. Так написано Римлянам 1 глава. 18 стих мы читаем. Иисус Христос говорит о том, что очень много будет таких людей, обманутых, которые сами себя обманули, которые придут перед Богом, и они будут пытаться Богу говорить, потому что они уже уверовали в это. Посмотрите, 7 глава Евангелия от Матфея. «Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда я объявлю им: я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». То есть это достаточно мощная такая работа по убеждению самого себя, настолько, что человек уже сам начинает верить в это. Дело в том, что дьявол помогает. Он является обманщиком. Это его работа. Он крупный специалист по обману. И поэтому он делает все, что возможно для того, чтобы помочь человеку обмануть себя. Эти люди обманывают людей вокруг. Они производят эффект, они производят впечатление. Вы знаете, Спержин когда-то говорил о том, что я когда приду на небо, три вещи меня удивят там. Я там не увижу многих, о ком я думал, что они должны там быть. Многих, о ком я даже не думал, я увижу там. И самое большое, и самое последнее – это то, что я сильно удивлюсь, как я там оказался. Вы знаете, когда человек живет в этом состоянии сокрушения сердца, он ясно понимает, что он спасен только по милости Божией. И ни в коем случае, ни по каким своим заслугам. Откровение, 3 глава, 17 стих, еще один такой элемент, один штрих, добавленный в этой же теме. «Ибо ты говоришь: я богат, разбогател, и ни в чем не имеешь нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и нах». Наибольшая опасность этого положения в том, что речь идет о вечности. Если вы вложили деньги куда-то, и ваши деньги пропали, то вы в лучшем случае потеряли какие-то блага земные. Но если вы вложились в вечные ценности, и они были неправыми, и они были ложными, то это чревато вечными проблемами. Вторую проблему, которую представляет здесь Иисус Христос, это не только лживость сердца, это кризис богоборчества. То есть это сердце лживое, но внутри оно постоянно динамически генерирует что-то противное Богу. В нем не было внутри этого сокрушения в самом начале. Лицемеры. Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня. Эти люди не ищут Бога. Они ищут религиозного эффекта, они ищут деятельности, они ищут полюбившиеся их традиции. они преданы искусству, каким-то выступлениям, они живут этим мудростью, талантом и так далее. Но они не заняты тем, чтобы искать Бога, чтобы преклониться перед Ним. Вы знаете, Иисус Христос объясняет, что вот такое положение, которое на первый взгляд кажется религиозным эффектом, это положение, которое представлено здесь, представлено в том, что люди действительно, они-то сотворены зависимыми от Бога. Но вместо того, чтобы жить в этой зависимости, они пытаются сделать шаг и жить в независимости. Многие люди делают ошибку здесь. Они думают, что так как они кулак не поднимают к небу и не кричат проклятие в адрес Бога, то значит они не богоборцы. Но Библия очень ясно нам говорит, что нейтрального положения не существует. Библия говорит о том, что если человек не преклонен перед Богом, он борется против Него. Фарисеи в конце концов распяли Иисуса Христа. Богоборчество, вот такое аккуратное, вот такое осторожное, знаете, снаружи оно облеченное в различные формы видимого благочестия, но это богоборчество, оно всегда, оно обязательно вылезет наружу. Фарисеи распяли Иисуса Христа. И в этом нет ничего странного. Это естественное развитие богоборчества, которое пытались где-то как-то скрывать. Вот почему нам необходимо видеть нашу жизнь через постоянное, непосредственное преклонение перед крестом Иисуса Христа. Колоссянам 1 глава 20 стих. «И чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное, и вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его». К смерти Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собой. Вот почему так важно искать сокрушение сердца. Чтобы ни в коем случае не допустить этого глубокого системного кризиса внутри себя. Кроме конфликта авторитетов, кроме кризиса сердца, Иисус Христос делает еще последнюю ремарку. Последнее замечание, которое содержит в себе бездну просто очень важной информации, он говорит о катастрофе религии. Он начинает с того, что он говорит о бесполезности поклонения. Смотрите, но тщетно чтут меня, уча заповедям и постановлениям человеческим. Это поклонение не дает пользы. Это поклонение, они чтут Христа. Посмотрите на эти слова. Тщетно чтут меня. Они чтут Христа. Но они чтут его абсолютно бесполезно. У них нет этого почтения. У них действительно только внешняя оболочка всего этого. Но тщетно чтут меня, уча заповедям и учениям человеческим. Заметьте, люди жертвуют своим временем, они жертвуют своими силами, они жертвуют талантами, деньги вкладывают. И все тщетно. Представьте себе, если эти слова будут звучать к вам. Сколько времени вы отдали вашей религии? Какую часть вашей жизни занимает ваша религиозность? Сколько денег было пожертвовано? Сколько сил? Сколько лучшего отдано было? Это может быть тщетно. Иисус Христос обращается и говорит, но тщетно чтут меня. Почему это так? Во-первых, такое поклонение не является поклонением вовсе. Это только слова тщетно чтут меня, а на самом деле это тщетное почитание. Это иллюзия. Она создана для того, чтобы избежать истинного преклонения, истинного сокрушения, внутреннего сокрушения сердца. Если не произошло изначального преклонения перед Богом, тогда все остальное – это просто пустой религиозный обман. Посмотрите, Луки 9 глава 23 стих. Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Даже и не начинай, даже и не пробуй, если хочешь идти за мной, отвергни себя. В Новом Завете очень много текстов, которые говорят о так называемых последователях Иисуса Христа, которые пошли вроде бы за Ним, но в самом деле они абсолютно не были учениками. Посмотрите, Иоанна 6 глава 60 стиха. Послушайте, что здесь сказано. Многие из учеников Его, слыша то, говорили: какие странные слова. Кто может это слушать? Христос проповедовал до этого. И они задают вопрос. Но Иисус, зная Сам в себе, что ученики Его ропщут на то, сказал им: это ли соблазняет вас? Что ж, если вы увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Он говорит: еще многое вам в ум не может вместиться. Вы должны принять это сердцем, преклониться перед Моим авторитетом, перед Моей властью. Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые я говорю вам, суть дух и жизнь. Но есть среди вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующий и кто предаст его. И сказал: для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от отца моего. С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12: не хотите ли и вы отойти? Симон Петр отвечал ему: Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого. Заметьте, здесь две категории учеников. Одни ученики, которые признают Иисуса Христа Господом, которые видят в Нем источник своей жизни, которые в словах Его видят реальную власть, реальные авторитеты, и они питаются этими словами и живут этими словами. И мы видим других людей, экспертов, специалистов, которые подходят ко Христу и говорят: это примем, а это нет. С этим согласны, а здесь ты что-то говоришь вообще неудобовразумительно. То есть такое поклонение вообще не является поклонением. Второе, эта религиозность не концентрируется на изменении сердца. Вот тщетность этой веры, тщетность этого поклонения. Во-первых, оно не поклонение, потому что там нет поклонения, это просто религиозность. Во-вторых, там нет изменения сердца. Вы знаете, это очень хорошая возможность проверить эффективность нашего с вами поклонения Богу. Вы можете проверить себя, эффективность, насколько ваша вера, насколько ваша религиозность действительно эффективно влияет на вас. Посмотрите, пожалуйста, есть ли изменение в вашей душе? Есть ли изменение вашего характера? Есть ли изменение ваших поступков, вашей жизни, которое происходит в результате вашего поклонения Иисусу Христу? Христос говорит: по плодам их узнаете их. То есть посмотрите на плод, посмотрите на реальные данные, которые получаются с этого человека. Во втором послании Петра апостол Петр в первой главе с 5 стиха он ясно говорит о том, что Евангелие изменяет характер. Евангелие изменяет жизнь человека. То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Заметьте дальше, если это в вас есть умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. В ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Вы знаете, изменение характера – это очень сложное явление. Очень сложно изменить характер. Вот почему оно невозможно, абсолютно невозможно без признания владычества Божьего и без склонения перед авторитетностью Божьего Слова. Оно просто невозможно. И поэтому мы можем наблюдать за собой прежде всего, мы можем наблюдать за людьми, которые вокруг нас. Мы можем ясно видеть, есть ли процесс сокрушенного преклонения перед Богом, потому что Божье Слово должно нас менять. Насколько оно меняет вашу жизнь? Насколько вы выросли за последний месяц, за последние полгода, за последний год? Насколько практически ваш характер поменялся? Насколько вы понимаете и практически применяете вот эти факторы веры? Смотри, добродетель. Рассудительность – это способность делать добро правильно. Это насыщенность добром и способность делать его правильно. Смотрите, в рассудительности воздержание, способность отказывать себе в каких-то вещах. Воздержание терпения, делать это длительно. Терпение и благочестие. В Вот это действительно, вот теперь прорисовываются черты настоящего поклонения. Вот теперь действительно благочестивый человек показался здесь. Благочестие, братолюбие, в братолюбии любовь. Евангелие обязательно действует. Если вы христианин уже не весь сколько лет, и ваш характер как был тогда 40 лет тому назад, так и остался сегодня, и вы продолжаете говорить, ну что сделай характер у меня такой? That's the problem. Что он до сих пор такой? Что он давно должен был быть измененный? Что он давно должен был бы быть похожим на характер Иисуса Христа? В этом проблема. В этом опасность формальной религии. И последнее. Иисус Христос заканчивает тем, что он ясно подчеркивает обманчивость этого человеческого учения. Но тщетно чтут меня, уча учением и заповедям человеческим. Знаете, в чем проблема? Вы знаете, ученые изобрели такой метод. Они могут сделать зерно, синтезировать. Там будут все протеины, там будет весь химический состав. Разница только в следующем. Когда вы посадите настоящее зерно, оно начнет расти. Когда вы посадите искусственное зерно, оно сгниет. Вы знаете, есть очень много учений человеческих, которые звучат складно, которые очень похожи, которые, вы знаете, философски обоснованы, которые занимают умы и сознание людей. Проблема в том, что эти учения не дают жизни. Вот почему Иисус Христос очень много раз говорил, тщетно чтут меня, уча учением и заповедям человеческим. Апостол Павел когда-то предупреждал Тимофея, он говорит, что в последнее время будет такая проблема. Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царства Его, проповедуй Слово. Настой вовремя и не вовремя. Запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Эти басни могут быть складными, они могут быть интересными, они могут быть душещипательными, люди могут плакать, слушая эти басни, они могут каяться. Проблема только в том, что эти басни не дают жизни. Апостол Петр в первом послании, 1 глава, 23 стих, говорит, как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Ваша вера бесполезна, если она основана на учениях человеческих. Вот почему, братья и сестры, нам нужно глубоко копать. Вот почему нам нужно знать Писание. Вот почему наше отношение к Писанию, наше практическое следование Писанию является критерием, определяющим, насколько мы верующие. Мне хочется закончить эту проповедь перед тем, как мы вместе с вами помолимся словами Иисуса Христа, которые наставил для того, чтобы люди могли проверить себя. Оставил людям, которые следовали за Ним тогда, и оставил нам с вами сегодня, следователям или тем последователям, тех, кто следует за Ним сегодня. Послушайте, Евангелие Иоанна, 8 глава. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, тогда вы истинно Мои ученики. И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Нам не обойтись без истины. Нам нужно бежать далеко от всякой человеческой религии, от всяких человеческих учений. Нам нужно копать глубоко в истине Священного Писания. Нам нужно сделать все, что мы можем, для того, чтобы мы знали ее. Очень опасно полагаться на опыт. Очень опасно полагаться на современные достижения. Очень опасно полагаться на движение, которое сегодня есть. Нам нужно полагаться только на одно, только на истину Божью, на истину Священного Писания.